Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа мы откроем беседой доктора филологических наук Валерия Владимировича Лепахина «Икона в творчестве известного русского поэта Николая Алексеевича Клюева». Сегодня прозвучит заключительная беседа на эту тему. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Дорогие братья и сестры, в одной из наших предыдущих программ прозвучала передача об иконичности творчества Николая Алексеевича Клюева и вообще о роли иконы в его жизни. Мы благодарны доктору филологических наук, профессору Сегедского университета из Венгрии Валерию Владимировичу Лепахину за то, что он напомнил нам биографию и имя замечательного и подзабытого русского поэта Николая Клюева, который относился к так называемому новокрестьянскому поэтическому направлению. Новую власть он вначале было принял, даже вступил в большевистскую партию в 18 году, но при этом продолжал быть религиозным человеком, что, конечно, раздражало новую власть, и вскоре началось тяжелое время для поэта. Он был исключен из партии, бедствовал, подвергался гонениям, и, несмотря на это, продолжал открыто выступать против советской власти. В феврале 1934 года был арестован, приговорен к ссылке и расстрелян в 1937 году. У нашего микрофона доктор филологических наук, профессор Сегедского университета Валерий Владимирович Лепахин.
Если говорить об иконах Христа, то у Клюева Спаситель получает такие эпитеты, которые рождены иконой, например, радужный Христос. Это во славе, где впечатление радужности вот, создают овал и вогнутый прямоугольник красного-синего цвета и золотой осист. Или лазоревый спас. Это все движились с такой акцентом на синий или голубой одежде. Златоризный спас. Это любая икона Спасителя, одетая в золотую ризу, в золотой оклад. Ну и так далее. Или даже есть такое смуглый Господь избяной. Ну, смуглый, понятно, что от копоти, от лампад, от свечей лик темнеет. Олифа имела такое свойство, и лик кажется смуглым. Потом у Клюева встречаются часто и технические такие термины: финифть, басма, чеканка, литье, которые связаны с медными иконами или с окладами икон. Например, такое двустишие: смывает киноварь стволов волна финифтяного мрака. А сейчас, я думаю, даже не все знают, что такое финифть. Как-то слово «маль» вытеснило это слово древнее, а для Клюева оно было родное. И вот, мне кажется, здесь можно выделить вот второй пласт его, это иконописный. Это иконописная Русь, иконописная природа, иконописный мир, иконописный лик. Это прежде всего вот самоцветные, огневые, яркие иконы, которые такими незамутненными чистыми красками свидетельствуют о мире небесном, о рае, о вечной жизни. Ну вот и теперь третий пласт в поэзии Клюева, который связан уже с иконичным. Икона у Клюева вступает всегда как духовная реальность. Икона не просто изображает святого, она способна его являть. Святой присутствует на иконе своей благодатью. Отсюда чудотворная сила иконы. И отсюда у Клюева появляется вот такое выражение: «Писан Бог зоографом Климом, киноварью да златным дымом. Писан Бог. Вот у Горького тоже встречается, у многих, у Пелькова, Печерского и у Лескова, я помню, что иконы называли богами. В крестьянской среде это было настолько широко, видимо, распространено, что в XVIII веке, когда составили вопросник для исповедующегося, вот, где перечисляются грехи, священник мог спросить исповедующего: «Иконы святые не называешь ли богами? Это грех, за это ты накладывали епитимию».
Значит, хотя, наверное, сами-то крестьяне не вкладывали в это ничего кощунственного.
Конечно, конечно, конечно. Просто согласно все же православному богословию, икона — это земной образ небесного первообраза. Да, они связаны, но икона не Бог, а также как имя славия. Это афонские споры по поводу имени Божьего. Тоже сказали, имя Божие есть сам Бог. Вот и отсюда начались все споры. Конечно, ни икона, ни имя Божие не есть Бог. Ну, и опять эта взаимосвязь у Клюева наблюдается. Святые все присутствуют в жизни Руси. Например, к Егоре, святому великомученику Георгию Победоносцу, обращается Клюев: «Твои лядины взгорье, дозорены Егорьем на лебеде коне». Или в другом стихотворении уже дозорит за озере не сам великомученик Георгий, а его икона. «А Егорий поморских писем мчится в Киноваль, звон и жуть, чтобы к стаду волкам и рысям замела метелица путь». И когда мы выходим из избы в природу, тогда избиной чин, который создал Клюев, а точнее сказать, создали крестьяне, они избрали этих святых своими покровителями. Вот тогда избиной чин превращается в луговую семью. Это тоже вот выражение Клюева – луговая семья, которая перенимает часть крестьянских забот. Например, пасет преподобный Аверки на речке Буланах утят, в парчевом плоту Федосе дозорит хлеба она, Фролу да Лавру работа, пасти табун в лесах, сивых соловых, буланах гнедых, поет с ладоней собора святых, Фрол и Медост, Пантелеймон Илья, чин избиной, луговая семья.
Чисто крестьянское представление, да?
Конечно, он знал прекрасно крестьянский быт, он питался молоком матери. И так легко у него это пишется, видно, что это не сочинилось им, как бы, а выпилось из души. Ну, иногда Богородица сходит, например, и не для каких-то материальных там целей, как здесь, для крестьянских работ, а просто погладить внучат по головкам, например. Но наутро у буры полнее удой, у рябки яичко и весел гнедой. И вот эти два мира, мир видимый и мир невидимый, мир земной и божественный, они не отделены друг от друга, они так тесно взаимосвязаны. Святые ходят между нас, они присутствуют. Да?
Горний мир, дольний.
Да, но как он это чувствовал? Конечно, мы можем вспомнить и Тютчева, и у него тоже есть, у Есенина тоже есть, что Господь всю тебя, земля родная, в рабском виде, Царь Небесный, сходил, благословляя. У Есенина очень много таких мотивов, что святые вот ходят и нам помогают. А иногда проверяют в образе нищим, почему ходит Господь, чтобы посмотреть, подашь ему или не подашь.
Умалился, да, Господь, да, о нас, да, грешных.
Так, ну вот еще несколько таких примеров. Просто можно об этом, наверное, говорить бесконечно. У него очень много стихотворений именно на эту тему. «На речке в венце сусальном купальница Аграфена, в лесах зарит огнепально дождевого Ильи икона». Везде икона у Клюева, везде. Весь мир просто полон иконами. Иногда просто святые у него, но чаще икона именно святого присутствует. И саму природу Клюев и Есенин воспринимали как храм Божий. Пастернак тоже прекрасно об этом. У него очень красивые стихи. Вот «Природа как храм». Мы же помним Базарова, да, в «Отцах и детях». «Природа не храм, а мастерская. Русская поэзия ему не поверила, и все стали опровергать. Природа именно храм, в котором она славит Творца». И поэтому вот Клюев пишет: «Все святые с нами в ипостасном храме». Теперь о себе. Вот такая своеобразная антропология учения о человеке Клюева. Он пишет: «Наружный и зол, и грешен, неосвязаемый, пречист». На первый взгляд, как казалось бы, ну, гордый человек написал это. Но на самом деле мы же все сотворены по образу и подобию Божию. Вот другое дело, что мы его своими грехами так затемнили, что сами не верим, что у нас есть образ Божий, и другие этот образ в нас не чувствуют. А Клюев, по-моему, вполне по-христиански. Неосязаемо, мы все пречистые, только постоянно забываем об этом и тянемся к греху. И теперь вот он писал иконописцев, и для него вот и работа иконописца — это явление иконы, прилет журавля. Вот икона является, приходит в мир, как журавль после зимы прилетел. Или в другом месте икона — видение лица. И написание иконы у Клюева подвиг, самопожертвование, даже полная самоотдача вплоть до смерти. Например, вот в этой поэме «Погорящий» он пишет: «В тот год уснул навеки Павел, он сердце в краске переплавил и написал икону нам». Вот это настоящий иконописец. И такая вот икона, согласно Клюеву, становится откровением о Царстве Небесном, откровением о Боге, который может и преобразить человека, и помочь ему в спасении души. Ну, а теперь о России. Вот интересно, что Клюев часто очень пишет о Святой Руси. У меня есть статья на эту тему большая, я там взял все, что смог найти в древнерусской и вот в современной литературе. На сайте есть на моем.
А, то есть... На сайте, а назовите, она, да, кстати, к слову говоря, адрес вашего прекрасного нового сайта.
Ну, адрес сайта очень простой, lepakhin.com. Lepakhin через H. Аж. Вот там много очень вариантов, что понимается под Святой Русью. Вот мне кажется, что, например, важно даже написание. Можно написать «Святая Русь», «Святая» с маленькой, а можно написать «Святая Русь» с большой. И если мы пишем с маленькой, то это претензия Руси называть себя святой. Надо писать с большой, потому что это устойчивое словосочетание. «Святая Русь» — это у Клюева, например, это «душа Руси». Некоторые отодвигают Святую Русь в прошлое, другие — в будущее, что это наша цель. Третьи говорят, что Святая Русь — это данность. А вот Клюев предлагает называть это душой Руси. Вот он говорит, Русь есть горняя, потом он ее называет нерукотворная, нетленная. Это все вот Святая Русь, которая является душой России. Поэтому он, например, говорит: «Святая Русь», я люблю очень эту строчку, «Святая Русь, тебе и каторжный молюсь». То есть вот эта любовь к родине, она предполагает единство, как человек, он наружно я изол и грешен, а неосязаемый пречист, так же и Русь. С одной стороны, это грешная Русь, восставшая на Бога после большевистского переворота или в этом перевороте, и с другой стороны, Святая Русь, как образ Божий в человеке. Вот Святая Русь — это образ Руси, неуничтожимый. Поэтому русский человек и мучается, когда он восстает против Бога, потому что образ Божий в нем живет, уничтожить он его не может, ничего поделать с ним не может, но может затемнить его. И поэтому отсюда эти мучения и желание возвратиться, очистить в себе образ Божий. И также это относится к ассоциации ко всей стране. Святая Русь восстанет, Святая Русь не даст себя убить. В поэме «В той же Погорельщина» Клюев такую формулу выдвигает своего творчества. «Нерукотворную Россию я, песнописец Николай, свидетельствую, братья, вам». Ну, нерукотворную Россию, ясно, что вот Святую Россию. Дальше, песнописцем он себя называет очень хорошо, иконописец, песнописец возникает невольно.
Прям такой неологизм его изобретения, да, наверное, да?
Третье, это свидетельствую, братья, вам. То есть он считал себя свидетелем. И действительно, он стал свидетелем. По-русски говорят «мученик», а во многих языках, в греческом в том числе, это «свидетель». То есть они свидетельствовали о вере в Христа.
И пострадал за нее, кстати, тоже.
И в этом смысле он, да, действительно был мучеником и свидетелем. И вот как бы в двух планах он, вот, это мученик рождения слова, что ли, да, и мученик, который пожертвовал действительно своей жизнью, потому что многие вот как-то увиливали от прямого ответа на вопрос об отношении к советской власти. А Клюев в 1934 году на допросе, он высказался так: «Октябрьская революция повергло страну в пучину страданий и бедствий и сделало ее самой несчастной в мире. Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни. Причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов людей. Окончательно рушит основу и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был. Проводимая коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение.
Исповедничество просто в самом высоком смысле слова. В 1934 году такое сказано.
Да.
Какие воины духа были у нас.
Да, и вот когда он переосмыслил вот суть большевистского переворота, сразу у него появляются другие мотивы. Например, вот он видит, на божнице появилась осьмина табаку. А вот граммофон, новое изобретение, издевается над Суздальской божницей. И углубление достигает такой меры, что вот не в окладе спас, а в жилетке. И если раньше икона была объектом кощунства, то теперь с иконой совершают такое сознательное бесовские действия. Например, с девушкой пляшет кумачневый спас. Все, что для вот поэта дорого было, о чем он говорил и на допросе, вот это все это разрушается. Причем прежде, чем разрушить, совершается обязательное кощунство. Большевикам мало это уничтожить. Надо сначала осквернить. Это просто бросается в глаза, не только мы знаем это по поэзии Николая Клюева. И поэтому он устами главы нестяжателя, преподобного Нила Сорского, он и призывает, и предостерегает. «Низвергайте царство и престолы, не голите лишь уиверской подолы». Но я сказал уже, что это было взаимосвязано извержение и кощунство.
Беснование просто. Беснование, подлинное, да.
Икона отовсюду изгоняется, и что происходит? Из избы как бы вынимают душу, и Клюев пишет: «Она пустеет без сусальной в углу пирогощей». От пирогощей знаменитая икона упоминается в слове полку Игореве. Князь, когда бежал из плена, поехал поклониться в Киев. Потом, видя эти кощунства, Феофан Грек собирается покинуть Русь. И Клюев пишет: «Рыдает Новгород гнетучкою златимой, Грек Феофан сивает пасмы фресок с церковных крыл, поэту мерзок суд палача и черни многоротой». Такая страшная картина, можно себе зрительно представить, да, вот Феофан Грек берет за конец какой-то краешек своей фрески, и пасма — это моток пряжи, и начинает сядь, и остаются голые белые стены, как у протестантов. И такой, ну, появляется у него еще мотив. В XVI веке есть это известно сказание о том, что было видение одному юродивому, потом слепой монахине, что святые из Успенского собора сошли с своих икон и хотели уйти. Их встретили там на Ильиной горке преподобный Варлам Хутинский, преподобный Сергий, умолили их, они вернулись в храм. И вот Клюев как бы обыгрывает этот мотив, он пишет: «Всепетая Матерь сбежала с иконы». Или с иконы уходят основатели словецкой обители Зосея и Савватий. На них приходится Феодору Стратилатус, а он сражается с апокалиптическим змеем. На иконе в борьбе со зверем Стратилат оборвал подпругу. Или наиболее так впечатляюще звучит тот же мотив, когда Россию покидает Георгий Победоносец. «И с иконы ускакал Егорий, на божнице змей до синего моря». И вот это образ такой прекрасный, с иконы ускакал Георгий, что же там остается? Остается синее море, как бы символ второго потопа всемирного, и змей, кому поклоняться, перед кем молиться. И у него это мотив и раньше встречался, только он был связан не с большевистским переворотом, а с механической цивилизацией западной. И он писал: «Горыныч с запада ползет по горбулям железных вод». Ну вот Егорий ускакал, мы знаем, свято место пусто не бывает. И вот Клюев пророчит: «Прискачет черный араб на белом коне Егория». Вот черный араб — это бес, конечно, дьявол. Мы знаем, что нечистого, что дьявола часто называли эфиопом. Это встречается в житии Андрея Царьградского, юродивого, встречается в писаниях Ивана Грозного, когда Курбский написал, что «больше ты уже меня мое лицо в этой жизни не увидишь. А Иван Грозный отвечает: да кому нужно видеть то эфиопское лицо? А эфиопское лицо, то есть бесовское, потому что он нарушил крестоцелование. И народ обращается к заступничеству Николая Чудотворца: «Вороти Егорья на икону из Беного рая оборону». Но нет, даже святитель Николай Угодник не помогает, и поэтому с таким заключительным аккордом звучит такой стих: «Гляньте, дедушка, на стол, змей хвостом ушицу смел, адский пламень по углам не пришел Микола к нам». Но мы знаем, что иконы сжигали. Прежде чем, скажем, храм разрушить, иконы выносили и перед храмом сжигали, устраивали костры. Причем это не только большевики придумали, это и в французской революции было. Это было в эпоху иконоборчества в Византии. То же самое устраивали костры. И вот Клюев пишет: «И на углу перед моленной, сияя славой нетленной, икон горящая скирда». Но можно ли сжечь икону? Знаете, что иконы старые, обветшавшие, нельзя сжигать, их пускали в проточную воду. И поэтому Клюев пишет: «Икон же души с поля сечи, как белый гречневый посев, и, видимо, на долгий миг вздымались в горнюю Софию». Иконы сжечь, оказывается, нельзя. У иконы есть душа. Вот этот первообраз, когда мы говорили, икона есть видимый образ, невидимый первообраз. Вот этот невидимый первообраз, это святой, который присутствует своей благодатью, они вздымаются в горнюю Софию. И все же Клюев не был пессимистом, несмотря вот на весь разгул это большевистского атеизма, он верил в то, что возродится Святая Русь. Он писал, что где стратилаты на коне, душа России вся в огне, летит, как граду, чьи врата под знаком чаши и креста. Причастная чаша и крест — это символ веры в Богородицу. Ну, можно было бы еще долго говорить о Клюеве. Он единственный поэт, который очень много написал о Рублеве. Около 20 воспоминаний, и всегда такие образы рублевские у него возникают, что просто удивительно, потому что Рублева только-только начали открывать при нем. А он с неизменным таким пиететом относился к Рублеву.
Важно, что вы сегодня, конечно же, сумели у кого-то разбудить интерес, просто открыть этого замечательного поэта, вот и мне захотелось вернуться, перечитать что-то, прочитать заново. И спасибо вам огромное за это. Даже не знаю, как вас благодарить, Валерий Владимирович. Вот сегодня, конечно, вы свои темы не исчерпали, но у нас есть прекрасная возможность обратиться, это ваша монография «Икона в русской художественной словесности». Книгу тут, наверное, купить уже непросто, а все-таки в интернете можно найти, прочитать, обратиться к этому.
На моем сайте там выложено несколько книг, и одна как раз вот посвящена «Иконе в русской словесности».
Вот мы с вами много уже о ком говорили в этом цикле русских писателях, но вот я так чувствую, что Николай Клюев один из самых вами любимых, совершенно понятно, хотя вот он мало известен до сих пор широкому кругу читателя. А уж в школе, я думаю, вообще, если и называют это имя, то, может быть, как-то так в связи с Есениным. А совершенно напрасно. Да, совершенно напрасно. Благодарю вас сердечно и напоминаю нашим слушателям, что сегодня в нашей студии был Валерий Владимирович Лепахин, доктор филологических наук, профессор университета в Сегеде венгерском. Мы рады новой встрече с вами и будем с нетерпением ждать следующей
успехов.
Помощи.
Успехов, Радио Радонеж. Спасибо за внимание, спасибо за приглашение.
И сейчас мне хочется, чтобы прозвучала песня на стихи Николая Клюева «Вы деньки мои, голуби белые» в исполнении заслуженной артистки России Татьяны Петровой.
Опоздалые зяблики, лесам я садовник испытанный, не возмог прокормить вас молитвою. Проворкуйте, всевышние голуби, и прожубрите дольные яблоки, что без вас моим вишням станется воронью. Последнего голубя постучится в калитку дырявую, дровосек с топорами да спинами, зипунище в ногтищах с уборками. Час за час дольные зяблики отлетают в пространство глубинное. Чу, как няни сверчковая песенка прозвенела.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Для человека всегда есть выбор. Или сохранить верность Богу своему, не нарушать заповеди Его, или свою жизнь сохранить, обеспечить ее благополучие. Для нас, для всех есть такой выбор всегда. Если мы идем по одному пути, значит, Бог нам помогает в нашей жизни, Он нас не оставит. А если мы идем по другому пути, мы оказываемся без помощи Божией и становимся игрушкой бесов. Вот и все.
Знаете, батюшка, я сейчас, мне казалось, что я знаю русскую литературу классическую. Я начала читать рассказ Куприна Александра Ивановича «Звезда Соломона». Оказывается, я его никогда не читала, хотя сюжет-то очень известный, а за продажу души человеческой дьяволу. Я его, правда, еще не дочитала, но, в принципе, я понимаю, чем там дело кончится. Но для меня открылась тоже поразительная вещь. Вот мы с вами говорили о том, что человек воображает себя вот сильным, но оказывается действительно, насколько мы уязвимы и слабы. Вот жил же благочестивый человек этот чиновник Иван Степанович, пел в церковном хоре, он добрый человек был по своей сути. И вдруг совершенно неожиданным для него образом вот был так соблазнен, вовлечен, и он уже даже понимал, что это такое, но не мог, что называется, не мог остановиться. И мне кажется, вот для людей, которые не очень в это верят, ну, вообще не очень церковные люди или вообще даже очень нецерковные. Вот всем полезно почитать. Это наглядная такая технология вовлечения души. Ужасаешься и думаешь, действительно, как легко впасть в эти сети, в этот соблазн.
Вы знаете что, я, по правде говоря, этого рассказа не читал.
Да и немного потеряли, я, наверное, но для меня
я
это...
Я помню, наверное, я как-то пытался читать его. Вообще я небольшой, я вам скажу, так сказать, читатель. Я читал так довольно...
Бессистемно.
Бессистемно, да. И читал то, что мне было интересно. И я помню, что, кажется, да, я пытался читать, но я бросил эту вещь. Я, кстати, недавно по радио этот рассказ передавали, и мы с женой выключили его, это невозможно было слушать. Я вам скажу, что вообще эти писатели вот этого времени, русские, ну, короче говоря, я не патриот этой литературы вот этого времени, и Куприна, и Бунина, там есть у них некоторые какие-то отдельные вещи, очень неплохие. Вообще все это проникнуто таким духом, даже не то, что не православным, даже не христианским, вообще часто бывает. И, а некоторые просто они безобразные рассказы. Там у Бунина, помню, Куприна.
Ну, вот. Бунина, ну, туда, я не тоже важно. Не поклонник, но тут, вы знаете, не меня важно, подкупило да. то, что это вот для души, может быть, не очень верующий, это очень наглядно, во что человек может превратиться, хоть помимо своей воли.
Я не знаю таких примеров из жизни, вот из жизни святых. Я не знаю примеров из своей жизни, вообще из жизни реальной таких примеров нет. Для того, чтобы человек вот так мог одержать бес, это нужно, чтобы человек какой-то страстью своей попал к нему во власть. А для того, чтобы вот даже бес выполнял все его там какие-то мысли, там, какие-то там тайные желания, для этого надо подписать договор с этим бесом. То есть не подписать, не подписать, договориться.
То есть, ну, согласиться тогда, на это, да. согласиться, иначе
говоря. То есть,
говоря.
Своей волею, отдать свою волю в волю бесу. И тогда он временно будет исполнять твою волю. Вот понимаете, если человек, писатель христианский, если он понимает это, если он вообще в курсе дела, что такое вообще аскетика христианская, то он, я думаю, должен был бы объяснить, а что с ним случилось. А так получается, что человек как бы без своей воли внезапно вдруг попал под власть. Такого не бывает. Не бывает. Бывает, что он не знает, из-за чего это. Но писатель, который описывает это все, он должен нам показать, в чем грех этого человека, почему он попал во власть эту бесовскую. То есть мы знаем, там, вот, что он, например, там, Мутавилов в свое время усомнился, то, что неужели бес там может то-то и то-то и то-то и то-то. И бес вошел в него, помните, и мучил его много лет. Но он усомнился в том, что он своей волей, неужели он своей волей не может противостоять бесу? Конечно, не может.
Вот.
Своей волей.
О чем и речь?
Только своей волей, соединенной с волей Господа. Да. Понимаете, если я свою волю, волю Господа отдал, то тогда со мной никто, никакой бес ничего сделать не может. А если не может? А если я сам вдруг, да неужели же я не могу? Да не, конечно, не можешь. Так вот и здесь тоже. Если ты писатель, то покажи, что случилось с этим человеком, в чем он согрешил. А если так просто вот показывают, то и всякие почитают и скажут, дескать, вот видите, что от на меня ничего не зависит. Вот я ничего, вдруг вошел у меня бес, и все. И вот моя жизнь поломана. Или там, как все, знаете, все эти экстрасенсы, считаю, вот у меня есть помощь, вот мне помогает. Некоторые говорят, там был один человек, который все говорил, у него ангелушка. Ему ангелушка помогал. И действительно, он приводил несколько примеров, что его спас даже ангелушка. Но он ничего не говорил, он не анализировал свою жизнь. Он даже не рассказал, да, и сам не зафиксировал, что такое с ним случилось. Почему эта ангелушка вдруг стала над ним такую власть иметь? Что он вообще может его спасать, а может ему делать какие-то там эти самые услуги какие-то. В конце концов, человек кончил плоховато. Я вам скажу, плоховато. Во-первых, он не был допущен в церковь. Так вот, несколько, несмотря на наши беседы, мы с ним беседовали, убеждали его. Нет. Он стоял на своем. Это удел таких, знаете, очень гордых душ, которые еще поддержана гордость, это поддержана врагом рода человеческого. Если вдруг он показал, вот знаете, там бывают даже благочестивые такие вот люди, и вдруг объявилась Пресвятая Богородица. Ну все. Пиши пропало, можно сказать. Потому что такой человек уже от этого видения, он не может освободиться никогда. Ну нет, я, может, преувеличиваю, но если он поймет, что с ним случилось, он освободится. Но такие люди, такое они почувствовали себя в таком в новом состоянии, что они на коротке с Божьей Матерью, что она приходит, они не могут освободиться от этого уже никогда, потому что это отказаться от собственной святости, от ощущения вот этого вот избранности.
Это тоже наущение злого духа, да?
Ну, конечно, и никакая это не Божья Матерь, разумеется. И ангелушки эти все, которые там... Я видел такого человека, между прочим, там, где меня готовили для рукоположения, в нашего благочения, вот где я был, я видел этого человека, он рукоположный священник. Но когда его рукополагали, он скрыл то, что у него было такое видение, что его там говорит, ангел некий спас от смерти. И он так и не мог, он не мог поверить в то, что это было бесовское наваждение. Он оттаил это в душе. И потом его отстранили от священства. Я видел, как он сидит на поленнице дров, он там работал в этом благочении, там был на сарайчике, он там что-то делал, уже недопущенный до богослужения. Идет крестный ход, он даже не крестится.
Господи.
Ужасно, да, это просто вот что бывает. И если ты действительно, если ты уж инженер человеческих душ, как называли да, в советское время, писателей, тоже будь добр, объясни нам, что произошло с этой душой, а не просто так, не смущай людей, что, дескать, вот, да, вот вдруг далось такое, там вот, и вот что бывает. Не бывает. Просто так не бывает. Всему на это есть причина. Вот если причину ты не показываешь, то ты уж лучше не бери за это. Не надо описывать такой фантастики. Пиши там, бытописуй то, что ты видишь вокруг себя. А так фантастики это не надо. Потому что наверняка Куприн же не видел этого человека. Такого не было. Не было такого человека. Он выдумал.
Ну, в оправдании его скажу. Я, правда, не дочитала, но уже заглянула, что все-таки он от этой власти освободился.
А как?
Ну, в общем, чувствую, к чему идет дело. Потому что к нему приходил этот регент, которого он с трудом вспомнил, он ему помог. Я думаю, что способ тут один. И Куприн не мог этот способ не знать. Обратиться к помощи Божией.
Слава Богу.
Дочитаю, расскажу.
Я рад за этого персонажа. Ну вот.
Да, ну, конечно, чтобы никто не понял нас, что мы призываем к каким-то крайним мерам. Просто всегда и во всем с разумением подходить. Сейчас, слава Богу, у нас нет такого выбора, когда вот идет вопрос жизни и смерти.
С разумением и молитвой. Почему? Я вам скажу, что есть такие ситуации. Вот, например, мученик...
Евгений.
Евгений. Мученик Евгений. Он мученик. Он совершенно, совершенно ясно, что он мученик христианский. То, что он не прославлен до настоящего времени, это не беда. Это не беда. Потому что Бог знает своих. Он знает всех, кто отдал жизнь ради Христа. И если этот человек действительно так и было, он отказался просто снять крестик. Ведь это же, понимаете, я не знаю. Многие снимают крестик просто из того, чтобы над ними не смеялись. А здесь речь шла просто о жизни и мучительной смерти. Его мучительно убили, его замучили просто. И это действительно христианский подвиг. А священники, которые были убиты вот в свое время в Чечне, я от Продовой только что читал, его долго мучили и убили. Ну, может быть, я не знаю, может быть, там никто не знает, от него требовали отречения от Христа или просто мучили за то, что он священник. Это же тоже подвиг. Вообще, сохранить свое священство, сохранить верность Христу в этих страшных условиях. Отец Даниил Сысоев, которого убили в храме. Ну как же? В храме. Убили человека, неоднократно его предупреждали, что и угрожали ему, что он может быть убит, что его не останется ненаказанным за свою священническую и проповедническую деятельность, за свое дело, которое он обязан был вести, понимаете, он обязан, и мы все обязаны. Ну, понимаете, он не только был обязан, он знал это, и мы все знаем, но он это делал, а мы часто не делаем, мы боимся.
Он в этой студии тоже бывал, батюшка, я была с ним знакома, Царство Небесное, отцу Даниилу. Человек очень горячий, вот он горел.
Да, ну, понимаете, мы можем там говорить о том, что в каком-то случае он был прав, в каком-то, может быть, неправ, слишком горячий или слишком там неосторожен и так далее. Все что угодно можно говорить, но факт остается фактом. Его убили в храме, кровь его пролилась рядом с Христовой кровью. И убили именно за то, что его он священник, именно за то, что он проповедник. Вот. Ну почему? В наше время это очень, очень часто тоже бывает. Просто мы как бы, знаете, мы хотим быть со всеми в мире. Мы не хотим акцентировать этих ситуаций. Но хотим мы или не хотим, а эти ситуации сами себя акцентируют, потому что, понимаете, все-таки кровь проливаемая, кровь святых, проливаемая на землю, она вопиет к Богу. Помните, как сказал Каину Господь, кровь брата твоего, пролитая тобою. Ну вот. И мы не имеем права делать вид, что этого не происходит в наше время. Происходит. Оно будет происходить, сейчас происходит и будет происходить до самого последнего дня. Это у нас. А что там делается? вот то, что мы знаем там, в этих странах, где там не может не православные люди, но это христиане. Они тоже называют себя христианами, тоже по-своему исповедуют Бога. Мы с ними не сообщаемся литургически. Они не принадлежат к нашей православной церкви. Мы считаем, что вообще, по сути, они не принадлежат к нашей вообще христианской церкви. Но они этого не считают. И враги Христа тоже так не считают. Они видят, что там произносится имя Христово. И они убивают этих людей за имя Христово, которое, они считают, не должно произноситься.
А что касается почитания, у нас вот там вот икона воина Евгения.
Да.
И, конечно, мы ведь знаем, что всегда, или во всяком случае чаще всего, начиналось народное почитание. Так
да.
же, как это с отцом Даниилом.
Ну, так это обычно и бывает.
А
так
там
и,
уж
так
Господь
и,
знает.
И, да, так и вообще обычно и прославляли мучеников святых, когда видели, что действительно народ почитает этого человека, и что происходят чудеса. Тогда уже церковь официально совершенно прославляла этого человека, всякого в своем чине. И мы же знаем, что все-таки до конца времен будет эта кровь проливаться христианская. И даже чем дальше, тем больше, потому что настает времена Антихриста уже, и уже не только там, при дверях, уже, как раньше говорилось, еще Нилус, книжка «Близ есть при дверях», а сейчас уже в нашем доме, уже вот-вот, они здесь враг, мы не можем этого не видеть.
И причем сами мы чаще всего пускаем этого
да.
врага, и, конечно, я далеко не только да. телевизор имею в виду, телевизор-то проще, выбросил или не смотришь, вот и все. А даже в каждой малости вот ловишь себя на том, что а христианин ли ты в каждую минуту. Вот сел за стол и не помолился. Ну,
да.
может, и невеликий грех,
да.
но, с другой стороны, ты уже вкушаешь пищу, которую не благословил.
Верно, да.
Итак...
Ну, знаете, мы с вами как-то в одной из первых передач, я помню, об этом говорили, что вообще мы должны задуматься о том, что вообще мы вообще христиане ли? Вот по нашей жизни, по нашему внешнему облику, по нашему разговору, по нашим взаимоотношениям, вообще христиане ли мы? Даже задуматься не только даже об этом, а вообще, что мы такой вообще, муж ли я вообще по-настоящему, если вот так вот подумать, как должен вести себя муж, или как должна вести себя жена, как она должна относиться к мужу, а я как должен относиться к жене. Я вспоминаю, давно это, я не помню, уж когда-то, по-моему, в молодости, у нас телевизор когда был, я все смотрел. Я помню выступление, знаете, Сергея Образцов, помните, создал театр кукол, и вот он где-то так тоже о жизни вот так вот говорил, и вот он сказал, запомню я это, он говорит, что вот если я вижу, что вот так вот мужчина подходит к зеркалу и вот делает рукой вот так, и он что-то такое сделал рукой, я не могу даже вот передать ей, потому что я не обратил как-то внимания точного, сделает вот так вот рукой, то это баба. Вот понимаете? Вот интересно, какая удивительная вещь. То есть было раньше такое понятие, что вот женщине прилично это, а мужчине прилично это. Мужчина должен выглядеть вот так, а женщина должна быть вот так.
А почему раньше? Разве сейчас это не актуально?
А вот я об этом и говорю. Вот вопрос этот сейчас очень актуален. Раньше такого вопроса актуального не было. Потому что мужчины выглядели так и вели себя так. А женщины выглядели так, а вели себя так. А сейчас со спины идет вот какая-то группа людей. Я не могу отличить юноши от девушки, мужчины от женщины. Я не могу отличить. Вот идет младенец и две фигуры. Они оборачиваются, а это, оказывается, одна мать, у нее молодое лицо, а это бабушка или прабабушка. Они одеты совершенно одинаково. И ведут себя совершенно одинаково. Младенец требует, он приказывает, вот дай мне это, дай мне то. Я считаю, что оно прямо он просто, как говорит, как взрослый человек, как хозяин семьи, глава семьи. А мама, как на побегушках, у нее то ли домработница, то ли, я не знаю, кто там, или так, младшая сестра. Да хочешь этого? А как ты считаешь, вот сейчас вот это хочешь, это купим? И бабушка то же самое. То есть, понимаете, все смешалось абсолютно. Там без папы вообще обходится. Вообще папы, в принципе, не нужны. Потому что вообще непонятно, как их строить в эту систему. И то же самое. Со спины смотришь, курочка с капюшончиком, брючки и современные эти ботиночки, вроде кроссовки эти. Один мужчина, другой женщина, третий старушка.
Стиль унисекс это называется.
Я знаю, давно, да, унисекс. Но и по поведению также проходит мужчина, какой-то молодой парень, от него парфюмерии снимает капюшон, а он там в три цвета покрашен. Опять я начинаю вот, претензии, как вот старичка к молодым. Но я-то себя помню, я ощущаю себя как вроде как нормального взрослого человека, православного, как мужа. Но я то и дело натыкаюсь, что я не имел права это сказать. Потому что я как мужчина не имею права на это, на эту эмоцию, на это слово, на обиды, на капризы, на укорения. И представляю себе, что если бы меня увидел человек, там, не знаю, вот 19 века, 18 века, который глава семьи, христианин, отец своих детей, если бы он увидел меня, он признал бы меня за мужа, за мужчину, вообще за православного, за отца. И это я просто иногда себе задаю вопрос. Но я когда вижу, как ведут себя люди на улицах, я понимаю, что я просто член этого, вот этого общества. И все, что я вижу, что меня раздражает и вообще возмущает, вот часто в поведении людей, я в себе это вижу то же самое. Не сразу. Что же это делается? И чем я не лучше? Я совершенно плоть от плоти вот этого, как называется, социум, да? Вот этого социума современного, который непонятно кто. Раньше был народ, а сейчас, я не знаю, можно ли это. Народ это ведь тоже, это же не просто масса. Вот знаете, как такой вот какой-то, вот, который измяли, вот так вот замешали, как тесто, вот так вот. Это стройная система, народ, это должна быть внутренняя какая-то структура в этом народе. То есть разделение опять мужчины, женщины, отец, дети, царь, подданные, люди культуры, люди ремесла, люди земли. И все это на своем месте, все это имеет свою форму, каждая эта часть. И все это вместе составляет народ. А когда это вот так замешано, и ты не поймешь сейчас вообще, кто это такой вообще, что он, это какой-нибудь инженер-электронщик, или это танцор идет по улице, или это крестьянин. Правда, крестьян сейчас не встретишь нигде, даже на земле. Но кто это вообще, что это такое? Он может кем угодно. И ведет он себя. Абсолютно вообще не поймешь, что это такое. И христианин или не христианин? То есть спроси каждого. Христианин? Да. Верующий? Да. Православный? Символы веры знаешь? А что это такое? Вот и все. И если так человек себя понимает как не христианина, то как он себя ведет дома вообще? Он думает, что он муж, а он кто на самом деле-то? И почему без него можно обойтись? Если его удаляют из семьи, почему без него можно обойтись? А что он там делал? А муж ничего не делал. Он и мужем не был, и отцом не был.
Я еще вспомнила, прямо сейчас вы говорите о христианине. Вот недавно тоже такой случай меня потрясший. Человек читает символ веры и говорит: «Восполнение грехов». Простите, и читает наизусть.
Угу.
«Восставление». Как? «Восполнение». Вдумайтесь, что такое восполнение грехов? Как мы учим молитвы.
Да.
Вот, и человек ее и в церкви поет, и во время крещения. Читает.
Да. Вот сплошь и рядом в записках, например, пишут «новопредставленный».
Тоже
ну, представленный, наверное, я так, ну, это можно еще понять, как что человек понимает, ну, предстал на Богу, суд, да? Божий, то ли предстал перед Богом. Но это говорит о том, что тоже, что человек не слышит, кто-то ему сказал, но он так написал, а тот-то ему сказал, и тот даже тоже, наверное, не понимал, что такое представленный, куда представленный.
Да, то есть мы не знаем своего языка, хотя это не так сложно, это очень красивый язык.
Да, красивый, красивый-то...
Высокий.
Да.
Хотя, когда я его учила в свое время в университете, он у нас назывался старославянский. Вот так, учебник старославянского, старославянский.
Вы имеете
мы не знали, что он церковнославянский.
А, вы имеете в виду, на котором богослужение,
конечно,
да?
Конечно.
Ну, да.
Вот то есть человек,
да,
не знает, он просто его механически заучил, а ведь бес-то, наверное, радуется, что восполнение грехов, Господи помилуй.
Да, ну вот, да, если человек даже и русского языка не знает, то что же с него требует насчет церковнославянского? Ну, разумеется, он его тем более не знает. Русский язык сейчас, он просто угнетение совершенно. И на моих глазах он, вот я читаю иногда тексты там где-то, и меня поражает. Другие, что ли, правила, что ли, теперь все пишется раздельно. Там, не причащающиеся там, отдельно. Я запомнил со школьного времени, что это так, в таком случае пишется вместе, слитно. То есть, если никогда не причащающиеся,
да,
тогда отдельно.
Слова. Да,
а,
да.
Потом, а все остальное вместе.
Без
сейчас
есть.
Все пишется отдельно. Но это просто один из примеров. И я уж не говорю про то, что сейчас коверкуют страх.
Все идет к упрощению.
Да.
Полегче.
Уже как по Леонтьеву, знаете, Константину Леонтьеву, там окончательное упрощение. То есть это когда уже вместо тела, я по-своему это трактую, когда вместо тела уже, вот мертвого человека, оно уже упрощается до скелетов. Вот вам упрощение окончательное вообще. Ничего лишнего, только вот костяк лежит. это все. Вроде как бы человек был. Что за человек? А что у него там было? Что за жизнь была? Уже не разберешь. Так же и здесь то же самое, понимаете? Когда мы отрезали церковнославянский язык от русского языка, когда перестали учить его людям, мы многих лишились объяснений даже. Вот когда, не знаю, там, живота, например. Вот как-то живота это вот так не любят. Вообще вот современный интеллигентный человек просто как-то его даже ведут, как корежат. Может, я несправедлив, не то, что интеллигентный человек, но очень это распространено. Я как-то с одним беседовал, привел в пример глупости такой. Говорит, с енотами. Я думаю, не понимаю, что такое, с какими енотами, где это? А он, оказывается, имеет в виду с юнотами. Видите, интересно, что... То есть ему юноши, вот это ему хорошо, а юноты для него это смешно и нелепо. А почему? Почему это шипение, вот, которое придает в наше влезло в нынешний вот язык, в русский, почему оно для него мило? А вот эта вот прекрасная славянская речь, где даже вот эти вот эти твердые знаки, которые после многих слов ставятся, они как бы показывают придыхание какое-то. Она музыкальная речь. Каждое слово было связано с другим каким-то музыкальным звуком, который не произносился даже. Но когда я вот первый раз открыл для себя славянский язык, вот в молитвословах, потом в Библии, Псалтырь. Я просто сразу как-то почувствовал, какой он красивый.
Какой-то музыкальный такой, строй.
Совершенно, да. Он музыкальный. Что на нем не скажешь, все это красиво. Это все звучит. Это звучит как звук какого-то, не знаю, какого-то прекрасного какого-то инструмента.
Даже с алфавита начинает, да? Не да. Просто это АБВ.
Да. Да? Вот азбуки. Это, ну, то азбуки, веди, глаголь, добро. Есть. Понимаете, это все как бы одно с другим. Он составляет одну строку, которая даже имеет смысл, смысл имеет, а здесь какой-то обрубки, как это какие-то вот как култышки, вместо нормального тела, это култышки, без рук, без ног, что-то такое, это современный язык русский, он тоже остается красивым, но это просто показывает, насколько был красив церковнославянский, что даже вот он изувеченный, уже испорченный современной жизнью, он все равно остался прекрасен, он все равно остался красив. Ты там Ахматова когда говорила, мы сохраним тебя русская речь. Да, тоже, знаете, ведь она же жизнь, она накладывает сохранимое его и несохранимое. Для чего он нам нужен? Для чего? Если на нем давать команды, он будет по-другому звучать. Если на нем писать там протоколы, это совсем другое дело, чем молитвы, молиться на нем, чем писать на нем стихи. Это совсем другое дело. Зачем мы его сохраним? Как в свое время вот Ахматова сказала, там, во время войны сохраним навеки. Ну, вот я когда читал, мне вот и пришло в голову, а для чего? Для чего мы сохраним? Ведь это же не самая высшая ценность, русский язык. Не самая высшая ценность. Самая высшая ценность – это наша вера и наше стремление к жизни в Боге. Если мы от этого откажемся, если мы отказываемся от этого, если мы строим просто вот эту вот механическую, вот эту вот, как мы говорили, вот винтик с гайкой, механизм этот строим, вот этот современного какого-то такого общества, где можно свинтить, развинтить, понимаете, как сложить, как кубик, потом разрушить, там ведь сложил. И вот для этого нам нужен что, русский язык этот прекрасный, он не нужен.
Так мы его и теряем.
Поэтому и теряем. Поэтому нужно хранить-то было веру. Нужно было хранить христианские ценности. Христианство в душе хранить надо было, а не просто инструмент. Ну, сохранимый молоток, прекрасный молоток, или очень удобный гаечный ключ, или там даже какую-нибудь прекрасную машину мы сохраним. Она будет вообще там стоять у нас в гараже, а мы ее будем мыть, чистить, там, смазывать. Ну, для чего она нам нужна? Что мы собираемся с ней вообще делать? Куда мы отправляемся на этой машине? Мы отправляемся на какие-то благочестивые дела или отправляемся на какой-нибудь безобразный пикник на каком-нибудь там... То есть это же разное. А может быть, просто на грабеж? Ну, и что? Наша культура, она не самая высшая ценность.
Ну, это так же, как мы говорили в прошлой передаче о здоровье. Полагают здоровье выше ценности. Так более того, батюшка, уже речь заходит и о том, чтобы и богослужебный язык упростить, служить на русском. Это уж вообще уму непостижимо, и дай Господь, чтобы никогда уже этого не случилось. Ну, ведь какой-то пробный шар уже выкатывают, уже говорят об этом.
Не дай Бог. Вообще, вот я так вот просто по своему разумению просто прошу Господа, чтобы этого на моей жизни, чтобы этого не было, чтобы я этого не увидел. Опять вот, если вернуться к тому, о чем мы только вот говорили, о том, что вообще люди ли мы, мужчины ли мы, женщины ли мы, христиане ли мы, отцы мы или там жены, вообще люди ли мы вообще, если так подумать, понимаете, если нам скоро предстоит там вживлять всякие там чипы, конструировать нас с компьютерами, чтобы мы были частью компьютеров, или компьютеры были нашей частью, то вообще люди ли мы тогда будем? А если нас будут вот эти вот все изменения будут у нас происходить, если нам это навяжут, если нам просто, не спрашивая нас, сделают вот так вот, там живят, соединят, сделают из нас часть компьютера.
Цифровизация будет... общества,
да.
Нас,
ну,
уже,
да,
говорят.
Так, а что-то говорить о богослужении тогда? Вот об этом и предупреждали наши отцы в свое время, что может наступить такое время, и может и наступит, что вообще человек, он просто перестанет быть человеком. Ну, по-другому, можно сказать, но все-таки у него там образ какой-то Божий остался же, все-таки там какая-никакая свободная воля. Кстати, это неизвестно насчет свободной воли. Если там с этими вот, со всякими современными технологиями связаться, здесь воля может быть так подавлена настолько, что вообще... Так вот, а что тогда вы говорите вот насчет русского языка? Да тогда может вообще будет компьютерный язык богослужения, я не знаю. Я не знаю этого. Если у нас там какой-нибудь будет бежать там световая строчка с текстом того, что там священник в алтаре молится, а вместо хора будет запись церковную какого-нибудь прекрасного какого-нибудь хора, будет запись. И все будут стоять и это слушать, эту запись. А у каждого будет там вживленный телефон, и он во время этого он будет слушать, одновременно с кем-то беседовать по телефону, по каким-то делам, там, по всяким. А придет домой, он может даже в храм не ходить, он будет исповедоваться священнику через этот самый телефон. Я не знаю.
Отнеси Бог нас от такого будущего.
Да. Я думаю, что Бог не попустит. Но ведь, понимаете, он может не попустить очень тяжелым способом. Это может быть такой жезл железный, который нас посетит, что, да, да, вот как было в 41-м году, мы опять, если возвращаемся к нашей истории, это бесчестие, которое мы допустили у себя на родине, на нашей, на своей земле, которая полита кровью мучеников. Тысячу лет строили христианство, и вот это все разрушить, все храмы порушить. И вот как Господь посетил нас жезлом железным, чтобы хоть что-то осталось, хоть что-то, какая-то часть церкви осталась, чтобы люди, которые еще не забыли Бога, чтобы им можно было где спасаться, где исповедоваться, прещаться, к таинству прибегать. Ну, может быть, и так, и в будущем. Может быть, очень даже недалеком будущем. Просто такой жезл железный нас посетит, чтобы мы опомнились. Не рушили нашу церковь, наш народ, не делали его частью компьютерной системы, а сохранили бы облик Божий в каждом человеке. Очень такое тревожное. Так все время думаешь об этом, не все время, может быть. Ну так, нет-нет, ты встретишь вот такой вот. Я помню, как пришел в храм на Красной площади, и вдруг увидел, строка бежит, и там... Цена свечек такой-то, боже мой. Ну, правда, через какое-то время я опять пришел, там уже убрали. Наверное, жаловались люди, ну вот. Но ведь это же надо было додуматься вообще, такой вещи.
До чего дошел прогресс невольно.
Да.
Вспоминаешь, хотя, конечно, тут не повод для шутки.
Да, ну, понимаете, можно сказать, что даже, ну, это же не грех. Да, действительно. В Священном Писании ничего о бегущей строке не сказано.
Вот, кстати, очень часто люди так говорят, а в Священном Писании про это ничего нет. Это вы домысливаете.
Конечно. А где там о крестном знамени сказано? Ничего не сказано. Где там вообще об исповеди? Ничего не сказано.
О венчании?
Да, ничего. Мало ли что, у нас есть предания. У нас есть каноны, которые установила Святая Церковь, приняла к исполнению. Есть у нас обычаи, которые в каждой церкви, может быть, свои, но они есть, и они приняты Церковью. И, значит, нам вообще, нам нужно держаться того, что приняла Святая Церковь. Держаться изо всех сил к тому, что у нас сейчас есть.
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.